Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы начинаем изучение 12 главы книги Второзакония. Итак, прочтем стихи с 1 по 4. «Вот постановления и законы, которые вы должны стараться исполнять в земле, которую Господь, Бог отцов твоих, дает тебе во владение во все дни, которые вы будете жить на той земле. Истребите все места, где народы, которыми вы овладеете, служили богам своим, на высоких горах и на холмах, и под всяким ветвистым деревом. И разрушьте жертвенники их, и сокрушите столбы их, и сожгите огнем рощи их, и разбейте истуканы богов их, и истребите имя их от места того». Не то должны вы делать для Господа, Бога вашего. Во времена судей казни Божии обрушились на Израиль, потому что народ израильский снова впал в идолопоклонство. Именно тогда великий пророк Илия выступил со своим посланием против идолопоклонства. И именно из-за идолопоклонства Израиль попал в вавилонский плен. Мы имеем предупреждение, записанное в последней книге Ветхого Завета, книге пророка Малахии. Это тоже предупреждение об опасности идолопоклонства. И сегодня мы не должны думать, что идолопоклонство нам уже не грозит, что мы уже просвещенные и зрелые верующие и никогда не будем поклоняться идолам. Разве можно быть такими самоуверенными? Все, абсолютно все, что оказывается между нами и Богом, становится идолом. Я знаю одного молодого человека, который вырос в моей церкви и стал прекрасным с виду христианином. Потом он пошел на работу в крупную корпорацию. Он очень способный человек и поэтому стал быстро продвигаться по служебной лестнице. Но чем более высокий пост он занимал, тем дальше он уходил от Бога. На сегодняшний день работа для него на первом месте. Как-то раз я приехал провести богослужение в город, где работает этот человек, и он пригласил нас с женой на обед, чтобы пообщаться и вспомнить о прошлом. За столом он сразу же дал мне понять, что не придет ни на одно из моих богослужений, так как очень занят. Работа, положение, карьера – все это стало его идолом, его богом. Вот вам и поклонение. Он падает ниц перед своим идолом все 7 дней в неделю. Итак, все, что находится между вашей душой и Богом, становится вашим идолом. Прочтем теперь 5 стих. «Но к месту, какое изберет Господь Бог ваш из всех колен ваших, чтобы пребывать имени Его там, обращайтесь и туда приходите». В конце концов, этим единственным местом поклонения Богу стал Иерусалим. Но уже задолго до строительства Иерусалимского храма израильтяне должны были поклоняться в одном месте – избранное место для жертв всесожжения, для любых жертвоприношений, для принесения любых десятин и обетов. Даже десятины из продуктов, которые воздавались Господу, тоже следовало съедать в этом месте. Прочтем 15 и 16 стихи. «Впрочем, когда только пожелает душа твоя, можешь заколоть и есть по благословению Господа, Бога твоего, мяса, которое Он дал тебе во всех жилищах твоих. Нечистый и чистый могут есть сие, как серну и как оленя, только крови не ешьте, на землю выливайте ее, как воду». Была, конечно, и еда, которую израильтяне ели дома. Такое принятие пищи не было поклонением. Но и здесь существовали свои правила. В 14 главе книги Второзакония мы познакомимся с длинным списком чистых и нечистых животных. Принимать пищу дома могли и нечистые в обрядовом смысле люди. В дополнение к жертвенным животным человек мог есть и диких животных, но обязательно чистых. Запрещалось только использовать в пищу кровь. В противоположность этому, все, что приносилось Богу, должно было съедаться перед Богом в том месте, которое назначил сам Бог. Далее читаем стихи с 21 по 25. «Если далеко будет от тебя то место, которое изберет Господь Бог твой, чтобы пребывать имени Его там, то заколай из крупного и мелкого скота твоего, который дал тебе Господь, как я повелел тебе, и ешь в жилищах твоих, по желанию души твоей, но ешь их так, как едят серну и оленя. Нечистый, как и чистый, могут есть сие. Только строго наблюдай, чтобы не есть крови, потому что кровь есть душа. Не ешь души вместе с мясом, не ешь ее, выливай ее на землю, как воду, не ешь ее, дабы хорошо было тебе и детям твоим после тебя, если будешь делать справедливое пред очами Господа». В 17 главе книги Левит мы читали о странствиях израильтян по пустыне. И вот когда кто-нибудь убивал тельца, барана или козла, тушу необходимо было принести к двери скинии, где священник кропил ее кровью на жертвенник, а тук приносил в благоуханную жертву Богу. Это делалось для того, чтобы люди не могли приносить жертвы бесам. А в земле обетованной многие израильтяне жили далеко от Иерусалима, и было просто невозможно нести в Иерусалим каждое животное, которое убивали для того, чтобы съесть. Поэтому Господь снова говорит им, что животных можно убивать для употребления в пищу, однако кровь их есть ни в коем случае нельзя. Кровь отождествляется с жизнью. И именно по этой причине в Писании такое значение придается крови Иисуса Христа. Прочтем стихи с 29 по 31. «Когда Господь Бог твой истребит от лица твоего народы, к которым ты идешь, чтобы взять их во владение, и ты, взяв, поселишься в земле их, тогда берегись, чтобы ты не попал в сеть, последуя им, по истреблении их от лица твоего. И не искал богов их, говоря, как служили народы сии богам своим, так буду и я делать. Не делай так Господу Богу твоему, ибо все, чего гнушается Господь, что ненавидит Он, они делают богам своим. Они и сыновей своих, и дочерей своих сожигают на огне богам своим». Снова и снова Бог приказывает уничтожить все народы, населяющие землю обетованную, чтобы израильтяне не оказались в сетях ложного поклонения, ибо все эти народы были язычниками. В поклонении Ваалу, как и в поклонении многим другим языческим богам, существовал чудовищный обряд приносить в жертву своих детей. Идола накаляли до красна и клали на его руки младенцев. Ничего страшнее я и придумать не могу. Бог ненавидит такие жертвы, они ему отвратительны. Отсюда я делаю вывод, что Бог ненавидит многое из того, что ненавижу и я. И я питаю надежду, что смогу возненавидеть все остальное из того, что ненавидит Он, и буду параллельно с этим возрастать в любви к тому, что любит Он. Читаем далее 32 стих. «Все, что я заповедую вам, старайтесь исполнять. Не прибавляй к тому и не убавляй от того». Моисей призывает израильтян очень внимательно относиться к заповедям, которые дает им Господь. Ибо если они откажутся повиноваться Богу, то Он сделает с ними то, что сделал с другими народами. Бог внимательно следит за всеми людьми без исключения. И мне совершенно непонятно, почему некоторые христиане уверены, что им сойдут с рук грехи, за которые другие люди наказываются. Грех всегда остается грехом. Если израильтяне не будут повиноваться Богу, то Бог не пощадит их. Поэтому единственное правильное их поведение – старательно исполнять то, что повелел им Господь. А сейчас мы приступаем к изучению 13 главы книги Второзакония. Глава эта очень важна, потому что в ней содержится предостережение против лжепророков, а также говорится о том, как их можно распознать. Какому именно испытанию нужно подвергать их, мы узнаем в 18 главе книги Второзакония. Израильтяне в то время без труда узнавали лжепророков, подвергая их божественному библейскому испытанию. В главе же, с которой мы познакомимся сейчас, говорится о том, как нужно поступать с тем, кто пытался увести народ Божий от Бога в сети ложных религий. Прочтем стихи с 1 по 4. «Если восстанет среди тебя пророк или сновидец и представит тебе знамение или чудо, и сбудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет при том, «Пойдем вслед богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить им», то не слушай слов пророка сего или сновидца сего». Ибо через сие искушает вас Господь, Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа, Бога вашего, от всего сердца вашего и от всей души вашей. Господу Богу вашему последуйте, и Его бойтесь, заповеди Его соблюдайте, и гласа Его слушайте, и Ему служите, и к Нему прилепляйтесь». Это предостережение вполне уместно и сегодня. Меня часто просят объяснить, почему в наше время некоторые лжепророки пользуются такой популярностью, и каким образом люди исцеляются во время религиозных собраний. Что ж, я этого объяснить не могу. Прежде всего, я уверен, что во многих случаях таким исцелением найдется вполне естественное объяснение. Но если в них и есть что-то сверхъестественное, то давайте вспомним, как Бог предостерегал нас, говоря, что такие чудеса могут творить лжепророки. Об этом предостережении не стоит забывать. Бог говорит, что когда лжепророк творит знамение или чудо, которые сбываются, мы не должны ему верить, если он отрицает великие, основополагающие истины христианской веры. Именно об этом принципе говорят стихи, которые мы прочли. Прочтем теперь 5 стих. «А пророка того или сновидца того должно предать смерти за то, что он уговаривал вас отступить от Господа Бога вашего, выведшего вас из земли египетской, и избавившего тебя из дома рабства, желая совратить тебя с пути, по которому заповедал тебе идти Господь Бог твой. Итак, истреби зло из среды себя». Как видите, каждый лжепророк, который пытается обратить народ в ложную веру, должен быть побит камнями до смерти. Вам кажется это чрезмерно жестоким. Но ведь такой лжепророк – это настоящая раковая опухоль, которую необходимо вырезать как можно быстрее. И я знаю это не понаслышке. Уверяю вас, Бог в данном случае выступает в качестве великого целителя, который повелевает, чтобы злокачественную опухоль немедленно оперировали и удалили из тела его народа. Вот так решительно настроен Бог против лжепророков, которые увлекают людей к ложным богам и религиям. Я помню, что когда был еще мальчишкой, чтение Библии в классе на уроках было совершенно нормальным. Конечно, в то время я не очень хорошо понимал, что, собственно, я читаю. Но я все же хорошо понимал, что это Слово Божие. И такие занятия производили на меня большое впечатление. Сегодня же мы позволяем неверующим, представителям разных культов, которые выступают против христианства, занять главенствующие позиции в нашей жизни и добиться того, что чтение Библии и молитвы в школах стали запрещенной темой. Чтобы не допустить такого в Израиле, Бог установил свои законы и правила. Если в Израиле кто-либо пытался совратить народ с Божьего пути, такого человека предавали смерти. Кое-кто, быть может, заявит, что это чересчур жестоко. Однако сказать так могут только люди слабовольные и недальновидные. Бог прекрасно понимал, какая ужасная судьба ждет Израиль, если народ позволит лжепророкам умножиться и увлечь израильтян на путь идолопоклонства. Из истории известно, что они именно так и поступили, перестав повиноваться Богу. И если вы захотите узнать, как Израиль пострадал из-за своего идолопоклонства, то прочтите историю Ахава и Иезавели, которые ввергли народ Божий в этот грех. За отступлением народа последовала Божья кара, и в конце концов Северно-Израильское царство попало в плен. Вот насколько тяжелым было это преступление. Прочтем теперь стихи с 6 по 9. «Если будет уговаривать тебя тайно брат твой, сын матери твоей, или сын твой, или дочь твоя, или жена на лоне твоем, или друг твой, который для тебя как душа твоя, говоря, «Пойдем и будем служить богам иным, которых не знал ты и отцы твои, богам тех народов, которые вокруг тебя, близких к тебе или отдаленных от себя, от одного края земли до другого, то не соглашайся с ними и не слушай его, и да не пощадит его глаз твой, не жалей его и не прикрывай его, но убей его. Твоя рука прежде всех должна быть на нем, чтобы убить его, а потом руки всего народа». Да, это крайне радикальное средство. В нашем мягкотелом и сытом обществе такие слова просто непонятны. Ужасно представить, что кто-то первым бросит камень в своего брата, чтобы забить его до смерти. Нам это кажется неимоверной жестокостью. Но ведь благодаря такой казни в конечном итоге будут спасены жизни многих людей. Все это произошло, когда Северное царство попало в плен. Тысячи людей были уничтожены, а почти все, кто выжил, были обращены в рабство жестокими ассирийцами. Разве не лучше им было бы в свое время побить камнями лжепророков, которые ввели их в соблазн идолопоклонства, вместо того, чтобы погубить тысячи и тысячи своих людей? И сегодня у нас происходит то же самое. Многие наши суды недальновидны и мягкосердечны. Они и знать ничего не хотят о христианстве, хотя все наши законы принимались под влиянием христианского духа, а именно духа повиновения закону. За неповиновение же полагалось жестокое наказание. Но сейчас наши судьи отпускают на свободу преступников, которые снова ищут себе невинных жертв. За примерами далеко ходить не надо. В городе, где я живу, всем известный преступник напал за одну ночь на 7 женщин. Нескольких он убил, одну изнасиловал, а остальные попали в больницу с тяжелыми увечьями. Так разве не лучше было бы казнить его еще до того, как он успел лишить жизни ни в чем не повинных людей? Следуя закону Бога, мы защитим и убережем от смерти очень многих. Мы стали настолько близоруки, что сегодня смертная казнь кажется нам неимоверно жестокой. Прочтем теперь 10 стих. «Побей его камнями до смерти, ибо он покушался отвратить тебя от Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Бог требует смертной казни. Мы же сегодня решили, что смертная казнь – это нецивилизованно и негуманно. Мне кажется, те, кто так думает, и Бога назвали бы нецивилизованным. Хочется спросить их, откуда же взялась вся эта цивилизация и вся эта культура? Все это от Слова Божия. И сегодня, отходя от Бога, им кажется, что они становятся более цивилизованными. Сегодня по улицам больших городов Америки ходить опаснее, чем в джунглях Африки. Почему? Да потому что мы сочли смертную казнь нецивилизованным наказанием и отменили ее. Не так давно мне довелось оказаться в джунглях, в горах Венесуэлы. И я чувствовал там себя в большей безопасности, чем в Лос-Анджелесе, хотя меня и предупредили, что там водятся удавы. А еще я обратил внимание, что там никто не запирает двери своих домов. Я даже подумал, а не стоит ли им присылать из Венесуэлы своих миссионеров к нам, вместо того, чтобы мы посылали своих миссионеров к ним? Прочтем далее 11 стих. «Весь Израиль услышит сие и убоится, и не станут впредь делать среди тебя такого зла». Израильтяне не должны были отходить от живого и истинного Бога, пока они ему повинуются, с ним пребывают и имеют его благословение. Как только они перестают повиноваться ему, наказание наступает незамедлительно. Прочтем стихи с 12 по 14. «Если услышишь о каком-либо из городов твоих, который Господь Бог твой дает тебе для жительства, что появились в нем нечестивые люди из среды тебя, и соблазнили жителей города их, говоря, «Пойдем, и будем служить богам иным, которых вы не знали», то ты разыщи, исследуй и хорошо расспроси. И если это точная правда, что случилась мерзость сия среди тебя, порази жителей того города острием меча». Как видим, нельзя было действовать опрометчиво. Писание говорит нам, что необходимо было произвести тщательное расследование, установить истину, а уж потом наказывать. На этом мы заканчиваем очередную передачу по материалам книги «Второзаконие». Всего вам доброго, до новых встреч!